говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Княгиня Наталья Урусова. Материнский плач Святой Руси. Данная книга представляет собой уникальный документ. Живое, в отличие от архивных, свидетельство обвинения против коммунизма. Удивительные, чудом дошедшие до нас слезы хрупкой матери, скиталицы по распятой Святой Руси во времена величайшей трагедии человеческой истории. Свидетельство, пронесенное сквозь кошмар, попытки устроить на земле царство, лишенное Бога. Опыт того, что даже один в поле воин, если на его стороне правда. Княгиня Наталья Урусова, автор этих воспоминаний, будучи слабой, поскольку человек, но непобедимый, как преданная идея благородства, чести и святости, влюбленная в идеалы Святой Руси, смогла выстоять в этой борьбе против благородства и правды и даже победить страшную машину обезличивания советского строя. Потеряв все, что было дорого в этой жизни ее сердцу, детей, родную землю, но сохранив благородство и веру, оказавшись на чужбине, смогла открыть холодеющему миру, что его ждет, если любовь и правда окажутся вне его ценностей.
Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию третью передачу из цикла по воспоминаниям княгини Натальи Владимировны Урусовой из ее книги «Материнский плач Святой Руси». В основе цикла бережно сохраненные рассказы княгини Натальи Урусовой. Для нас сегодня они являются бесценным историческим источником. Княгиня Урусова происходила из старинного дворянского рода Истоминых, подарившего России героя обороны Севастополя, контр-адмирала Владимира Ивановича Истомина, соратника адмиралов Корнилова и Нахимова. По материнской линии Наталья Владимировна была правнучкой Матвея Ивановича Платова, прославленного атамана Донского казачьего войска. Жизнь княгини вместила и безмятежное счастье детства и юности, и горькие испытания, обрушившиеся на нее после революции. Вместе с детьми она пережила кровавое подавление Ярославского восстания 1918 года. Наталье Урусовой пришлось много скитаться по стране, укрываться на Кавказе, жить в Казахстане вместе с высланным туда сыном, переносить голод, болезни и утраты самых близких, но даже в самых суровых условиях она не теряла мужества, помогала другим и неустанно трудилась. Твердая вера в Бога, любовь к ближним и непоколебимая надежда на восстановление Божьей правды на русской земле питали ее душевные силы. Скорби и испытания лишь укрепляли ее дух, воспитывали терпение и давали надежду, как сказано об этом в послании святого апостола Павла к римлянам. «Мы хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения — опытность, от опытности — надежда, а надежда не постыжает». Рассказы Натальи Урусовой, написанные живым, искренним языком, служат ярким свидетельством эпохи, проливая свет на состояние умов и сердец в тяжкие дни русской смуты. Ее истории помогают нам не забывать своего прошлого и лучше понимать самих себя. Игуменья Антонина. Наступил 1922 год. Прихожу я как-то к игуменье Владикавказского монастыря Феофании, а она мне и говорит: «Я хочу открыть вам один секрет, о котором кроме меня, матушки казначеи и моей келейницы рисофорной монахини, никто не знает. Пойдемте». Она провела меня через несколько комнат. И в последней, из которой вела винтовая лестница на чердак, сидела другая игуменья. Я сразу поняла, что это игуменья, так как у нее на груди был золотой крест. Она была очаровательна, не только ласковой какой-то чарующей духовной красотой, но и наружной необычайной красотой, еще сравнительно молодая. Ей нельзя было дать 40 лет, как ей было. 3 месяца, несмотря на зимние морозы, ее скрывали на чердаке и только изредка спускали вниз в эту комнату, чтобы обогреться. Тайна хранилась полная. Еду и все нужное ей носила только келейница. С этой игуменьей мы очень скоро сошлись и тоже привязались друг к другу. Она была очень образована, из хорошей дворянской семьи. Эта матушка рассказала мне свою историю. Была она игуменьей женского монастыря в городе Кизляре на Кавказе. В начале революции, когда грабили все кругом и монастыри особенно, к ним ворвалась толпа бандитов-большевиков, разорила все, ограбила и застрелила несколько сопротивлявшихся монахинь. Когда на короткое время Кизляром овладела белая армия, то кто-то неизвестный указал им на лиц, разоривших монастырь и убивших монахинь. Преступники были расстреляны. Когда же белая армия отступила, и большевики стали уже полными хозяевами положения, стали доискиваться, кто выдал их белым. И вот ее, ни в чем не повинную, обвинили и приговорили к расправе. Господь помог ей бежать той ночью, и она дошла до Владикавказского монастыря, где игуменья Феофания ее и спрятала. Целых 1,5 месяца я с ней виделась почти каждый день. И вот по всему Кавказу были расклеены объявления. Кто укажет местонахождение бывшей игуменьи Кизлярского монастыря Антонины, получит за ее голову 3000 рублей золотом. Один раз в очень позднюю морозную ночь постучали в мое окно. Все проснулись и перепугались. Кто ночью может стучать, как не ГПУ? Отдернула занавеску и глазам не поверила. Вижу, в белой бараньей шубе стоит матушка Антонина и поддерживает ее с двух сторон матушка казначея и келейница Анфиса. «Скорей, скорее, отворите, спрячьте матушку!» Вошли. Мы погасили свет, чтобы не привлекать ночью внимания. И что же услышали? Услышали о необычайном явном чуде Божьем. За несколько дней перед этим пришла в монастырь молодая девица, назвавшаяся княжной Трубецкой. она в слезах просила игуменью Феофанию ее принять, говоря, что отца и мать ее расстреляли, имение разграбили, и она осталась одинокой в своем горе. Так подделалась и сумела войти в доверие, что игуменья по простоте душевной не только обласкала и приняла ее, но вскоре рассказала ей о тайне матушки Антонины. Девица тут же скрылась, она была агентом ГПУ, разыскивающим матушку Антонину. В ту же ночь монастырь был окружен войсками, чтобы никто не мог выйти. Пошли с обыском, требуя выдачи ее. Когда к Антонине прибежала келейница сообщить о том, что ее ищут, матушка сказала: «Ну что же делать? Если Господу угодно, чтобы меня нашли, пусть будет так. А если на это его воли нет, то он закроет людям глаза, и они, видя, не увидят. Пойдем и выйдем посреди них». На нее надели шубу, они пошли и просто вышли из ворот на глазах у всех красноармейцев. Командир кричит: «Кто сейчас вышел из ворот? Кого вывели?» А красноармейцы отвечают: «Никого мы не видели». «Да как же! Вышел кто-то в белой бараньей шубе, кого две монахини вели». Но все отрицали и не понимали, что такое неладное с командиром. Обыскали, перевернули все и ушли ни с чем. И так ее привели ко мне. Я, конечно, была счастлива, что могла ее спрятать, хотя это и было очень рискованно, так как мы сами ежеминутно ожидали ареста. И говорю: «Чем я смогу кормить матушку? Ведь мы так плохо питаемся». А монахини в ответ: «Да мы будем два раза в день приносить обед и ужин». Просидели они до утра, матушка Антонина осталась у нас, а они пошли в монастырь и скоро принесли ей еду. Это продолжалось ежедневно, по два раза в день, в течение 2 недель, что она у нас жила. Ее нельзя было не полюбить, дети души в ней не чаяли. И даже муж мой, довольно равнодушный ко многому, с удовольствием беседовал с ней. В то время бывали случаи, что можно было за деньги получить тайное убежище у ингушей в горах. Монастырь хотел было это сделать, но ингуши запросили такую невероятную сумму, что всего, что осталось у монастыря после ограбления, не хватило, чтобы уплатить за нее. Мы решили, что она останется у нас, на Божью волю, и ничего не предпринимали, тем более, что мы ее так все полюбили. Она страдала ужасно при мысли о том, что если ее найдут, то ответит не только она, но и мы. Во всем произошедшем после было, конечно, чудо и исключительный промысел Божий. Когда в ночь обыска не нашли ее в монастыре, при чудовищной слежке ГПУ никто даже не проследил, куда ходят монахини с едой 2 раза в день. Так прошло 2 недели. Я ей в общей комнате моей с 5 детьми отделила уголок за занавеской из марли, где поставила кровать, а над головой повесила икону и горящую лампадочку, принесенную из монастыря. Один раз вижу я, что матушка, стоя на коленях, всю ночь горячо молится в слезах. Мне через марлю видно было ее душевное состояние, оно передавалось и мне. Рано утром она обращается ко мне и говорит: «Исполните, пожалуйста, мою просьбу. Пойдите к блаженной Анастасии Андреевне и скажите только: матушка Антонина просит вашего благословения». Я пошла. Блаженная, как всегда, вышла с приветствием, спросила, в чем у меня нужда. Я ей сказала, что матушка Антонина просит ее благословения. «Да-да», — отвечает та, — «скажи ей, чтобы ничего не боялась, что задумала и о чем молилась, пусть исполнит. Пусть идет в большой казенный красный дом, пусть идет». Я передала матушке Антонине этот ответ, и лицо ее просто просияло. «Я решила сама себя, — говорит, — сегодня отдать в руки ГПУ. Я очень мучаюсь тем, что вы ответите за меня. Но когда я молилась о том, сделать это или нет, все же был страх и колебания. Но теперь, после слов блаженной, меня ничто и никто удержать не может». И дети, и я в слезы. На что можно надеяться? Ведь ГПУ Это непередаваемая страсть. Она ушла, простившись с нами тоже со слезами, но с удивительно спокойным лицом, как бы просветлевшим и похорошевшим. Вспоминаю, как сейчас, что, несмотря на все приказы и требования большевиков, она не снимала монашеского одеяния ни до, ни после. Она была в мантии и с золотым игуменским крестом на груди. Прошло немногим более часа. Все мы сидели молча, отдавшись горю, и думали о ее судьбе, как вдруг моя 11-летняя Наташа, смотревшая в окно, закричала: «Матушка идет!» Она вошла такая радостная, такая необычайно хорошая, что описать нельзя словами. Вот что она нам рассказала. Я пришла в ГПУ. Дежурный спросил, по какому делу. Я ответила, что скажу и назову себя только начальнику. Подошли другие с требованием подчиниться порядку и зарегистрироваться. Я сказала: «Передайте начальнику, что я желаю его видеть, и ни ему не подчинюсь». Они пошли и доложили. Тот велел передать, что никому не разрешено нарушать закон приема. Я ответила, что хочу говорить только с ним. В это время приоткрылась дверь в коридор, и начальник сам выглянул. Увидев меня, он сказал: «Пройдите». Я вошла. «Что вам угодно?» «Вы за мою голову даете 3000 рублей. Я вам ее сама принесла». «Кто вы?» «Я игуменья Кизлярского монастыря Антонина». Он был до того поражен, что встал и говорит: «Вы? Вы игуменья Антонина? И вы пришли сами к нам?» «Да, я же сказала, принесла вам свою голову». Он достал из-за стола мою фотографию, я достала из кармана такую же. «Вы свободны. Идите, куда хотите». Когда я уходила, он сказал: «Через год я обязан дать вам какое-то наказание по закону». Никто не проследил, куда она пошла из ГПУ, и нас никто не тронул. Она поселилась открыто в монастыре, где прожила год. Впоследствии я узнала, что наказанием для нее назначили прислуживать в коммунистической гостинице города Ростова. Все так же. Не сняла ни мантии, ни креста. Ни один коммунист не допускал, чтобы она им прислуживала. Все относились к ней без злобы и оскорблений и кланялись ей. В 23-м году это было еще возможно, но даже тогда все равно это было чудо. Через 12 лет я встретилась в Казахстане в городе Актюбинске, где жила с высланным туда ссыльным архимандритом Арсением. В разговоре с ним я вспомнила о матушке Антонине, и вдруг он говорит: «Матушку Антонину, да я ее хорошо знаю и могу вам о ней сообщить». По окончании срока наказания она собрала около себя 12 монахинь, поехала в Туапсе с целью высоко в горах основать тайный скит. В то время многие монахи из разоренных монастырей надеялись отшельнически поселиться в горах и избавиться от гонений большевиков. Но ГПУ было хитрее. Лесниками были поставлены сыщики и агенты, которые обнаружили все скиты и жилища отшельников, и те почти все на месте были расстреляны. Игуменья Антонина успела подняться наверх большой высокой горы и встретилась там с одним монахом из скита, где был и я. Наши монахи предложили и немедленно вырыли, как было принято у отшельников, под корнями громадных деревьев что-то вроде пещер, в которых и оборудовали церковь. Недолго прожили мы, с радостью помогая в их трудах. Из 14 монахов меня одного не расстреляли, а сослали на 8 лет в дальний лагерь Сибири. Игуменья Антонина и ее монахини были арестованы, но не расстреляны на месте, а куда-то увезены. О дальнейшей судьбе этой замечательной монахини я ничего не знаю. прослушали рассказы из книги княгини Натальи Владимировны Урусовой «Материнский плач Святой Руси».
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. 28 июня по новому стилю Святая Церковь совершает память святителя Ионы, митрополита Московского. И наш сегодняшний выпуск откроет рассказ Евгения Поселянина «Из отроческих лет святителя Ионы, митрополита Московского и всея Руси». А затем мы закончим чтение очерка Натальи Альмединген «Жизнь Чарльза Диккенса». Евгений Поселянин. Из отроческих лет святителя Ионы, митрополита Московского и всея России. Отрадно в семьях преемственное благочестие, когда у людей великой веры вырастают святые дети. Бывает так, что люди от земных богатств своих приносят Богу великие жертвы, и еще более высокие и угодные Богу жертвы приносят эти люди в лице детей своих. Такую жертву, угодную Богу и достопамятную для всей России, принес в лице сына своего отец великого святителя Ионы, одного из славнейших чудотворцев московских. В 6 верстах от города Солигалича, в пределах Костромских, было расположено селение Одноуш. Оно принадлежало некоему Феодору Одноушу, человеку благочестивому и усердному к церкви. Имение свое Одноуш пожертвовал Московскому Успенскому собору, или, как говорили на выразительном языке того времени, в дом Пресвятой Богородицы. Богу же принес в дар и любимого сына своего, будущего митрополита Иону. Мальчик принадлежал к числу детей, отмеченных с детства Божиим избранием. Ничто мирское его к себе не привлекало. Церковь и молитва – вот единственное, что было ему в жизни дорого. Благочестивый отец не мешал настроению сына, давал ему спокойно молиться и не возражал, когда сын стал проситься в монастырь. 12-летний инок. Сколько тайны в таком мальчике, который ушел из мира, прежде чем узнал мир. Детские мечты его были мечтами благочестия. В том возрасте, когда дети думают только об удовольствиях, такой юный избранник мечтал лишь о подвигах. Разгорается небо утренней или вечерней зарей, мальчик думает о незаходимой славе божества. Звезды ли в морозный зимний вечер мигают в небе, они рассказывают ему тайны надзвездных миров. Птицы ли в весеннем раздолье поют счастливую песнь, мальчик чувствует, как они этой песнью хвалят Создателя своего. Все в жизни одухотворено. Словно ангелы Господни образовали вокруг ребенка живую ограду, сплетшись своими руками. И ни одна мирская скверна не касается души маленького избранника. Таким рос и будущий святитель Иона. В одной из обителей Галической области, куда отвез его отец, завершилось его детство. Совсем в юном возрасте он вступил в одну из московских обителей, Симонов монастырь. Эта обитель, расположенная на берегу Москвы-реки, теперь при громадном росте города почти слилась с Москвой, а тогда находилась от Москвы на некотором расстоянии. Основана она человеком памятным, родным племянником преподобного Сергия Радонежского, от отрочества посвятившим себя Богу иноком Феодором. Феодор был впоследствии епископом ростовским и почивает своими нетленными мощами в Ростовском Успенском соборе. Симонова обитель имела устав строгий, и иноки находились под руководством опытного старца. Здесь и закончилось благодатное духовное воспитание юного Одноуша. С особой охотой исполнял он тяжелые монастырские послушания. Ревностный в труде, первый в службах церковных, он был проникнут весь каким-то благодатным воодушевлением, и в тех редких случаях, когда раскрывал молчаливые уста свои, слово его имело какую-то благодатную силу. Когда ему оставалось от молитвы и послушания свободное время, он любил читать духовные книги, и духовные истины еще более возвышали его разум. Чудно бывает, когда один угасающий гений заметит равное ему восходящее светило. Так угасающий лебедь русской поэзии Державин заметил и благословил на поэтический подвиг отрока Пушкина. Так молодого подвижника Одноуша заметил и предсказал его значение святитель московский Фотий. Как-то святителю Фотию, митрополиту всея России, пришлось посетить Симонов монастырь. Поклонившись храмам, посетив настоятеля и побеседовав с ним, святитель пожелал обойти всю обитель, чтобы посмотреть иноков, трудившихся на разных послушаниях, и дать им свое святительское благословение. Пришел, между прочим, святитель Фотий и в просфорню, где иноки трудились над производством хлеба и просфор. Молодой инок Иона, проходивший на хлебне послушание, был в это время там и от глубокой усталости заснул сидя. Даже в сонном положении фигура юного подвижника имела в себе что-то молитвенное. Лицо его выражало богомыслие, под голову его была подложена рука, а пальцы рук согнуты, как для благословения. Чистую жизнь, светлые небесные грезы прочел опытный взор святителя на боголепном лике юного труженика. Некоторое время святитель Фотий безмолвно стоял над уснувшим послушником. Монахи хотели разбудить его, но святитель запретил его тревожить. И в ту минуту нашел на него дар провидения, и он произнес пророчество об этом послушнике. Святитель Фотий говорил: «Разумейте, чада, инок сей будет великим святителем в странах земли русской. Многих неверных он обратит к Богу, многих просветит святою верою, и будет он истинный пастырь и учитель царствующему граду Москве и другим городам». Пророчество святителя Фотия сбылось вполне. Инок, которого он видел спящим после трудов великих по просфорне, стал впоследствии епископом Рязанским и Муромским. Он много потрудился, проповедуя Евангелие языческим племенам, жившим в его епархии. Впоследствии он был митрополитом московским и был славен своей святостью, бесстрашным стоянием за правду, а также государственную мудростью. Дорогие слушатели, сегодня мы продолжим чтение очерка Натальи Альмединген «Жизнь Чарльза Диккенса». Наталья Альмединген. «Жизнь Чарльза Диккенса».
Еще с детства Диккенс любил передвигаться с места на место, бродить по городским улицам, наблюдать людскую толпу. Будучи репортером, любил неожиданные поездки в провинцию. И когда жизнь его сложилась так, что недостатка в деньгах не было, он начал путешествовать. Первое путешествие он совершил вместе с женою в 1841 году. Они поехали в Шотландию, которая давно уже манила его своими горами и синими озерами. Совершенно неожиданно для него поездка эта принесла Диккенсу много радости. Тут он впервые вышел за пределы тесного лондонского кружка, и отношение к нему совсем чужих людей было для него неожиданно и радостно. Только тут убедился он, насколько велика его популярность. Вся Шотландия встретила его как почетного гостя. Город Эдинбург избрал его своим гражданином и дал в честь него обед, на котором присутствовало более 300 человек. «Странно было видеть мои темные кудри среди стольких седых голов», — говорил сам Диккенс, описывая этот обед. За этим путешествием последовал ряд других. С годами они делались все чаще и чаще, и Диккенс редко дольше 6 месяцев высиживал на одном месте. После Шотландии его потянуло в Америку, где имя его давно уже прогремело и куда его звали друзья. Пребывание в Америке было сплошным триумфом. Молодого писателя принимали там как короля. «Мы, граждане Нового Света, устраивая торжественную встречу молодому человеку, прославившемуся исключительно талантом и добрым сердцем, хотим показать Старому Свету, что считаем талант и добрые чувства более достойными славы, чем происхождение, богатство, титул или военные заслуги», — так говорила на все лады американская печать. Сам Диккенс писал своим детям: «Я не в силах описать вам всех этих восторженных оваций, всего волнения, охватившего страну. Ко мне являлись депутации из далекого Запада, приехавшие за 20 000 миль, депутации от озер, рек, из девственных лесов, из бревенчатых хижин, из городов и деревень. Когда я выхожу на улицу, за мной следует толпа. Когда я остаюсь дома, ко мне является столько посетителей, что мои комнаты превращаются в базар. В вагонах железных дорог даже кондуктора не могут не заговорить со мною. На станциях, если я выйду выпить стакан воды, сотни зрителей собираются смотреть, как я открываю рот и глотаю». Такой необычный прием, конечно, доставил Диккенсу много радости, но он не помешал ему увидеть отрицательные стороны в жизни страны, которая так гордилась своей свободой. Вернувшись домой, Диккенс написал об Америке книгу, в которой ярко, с полной откровенностью, описал все, что было в Америке мрачного: рабство негров, ужасное состояние тюрем, страсть к золоту и внешнему блеску жизни. Эта книга вызвала в Америке целый взрыв негодования, и только много лет спустя американцы простили писателю его правдивые речи. После серьезной работы над заметками об Америке, про которые он знал, что они вызовут на него одни нападки, Диккенс с особенной любовью уселся за чисто художественную работу и написал свою первую рождественскую сказку. Эта маленькая вещица так понравилась, что на рождественских праздниках Диккенс был засыпан восторженными письмами. С тех пор, в течение многих лет, он писал к Рождеству сказки. Вся Англия ждала дня выхода их, и зачитывались ими и старые, и молодые. После путешествия в Америку Диккенс недолго усидел дома. Передвигаться с места на место, набираться новых впечатлений сделалось для него просто потребностью. Из года в год стал он уезжать за границу. жил в Швейцарии, во Франции, в Италии, но всегда через несколько месяцев, особенно если он оканчивал какой-нибудь новый роман, его начинало тянуть обратно на родину, где его с нетерпением ждали друзья. Он окунался в лондонскую жизнь, устраивал чтения, музыкальные вечера, устраивал с компанией писателей, художников и актеров целый ряд спектаклей. Он по-прежнему, как и в детстве, любил театр и на спектаклях мастерски исполнял комические роли. Кроме того, он всегда был и за режиссера, и за машиниста, декоратора, суфлера, помогал плотникам, составлял афиши, писал пригласительные билеты, со всеми репетировал, всех подбодрял, не переставая шутить и смеяться. Эти спектакли имели громадный успех, и билеты с благотворительной целью заранее раскупались на расхват. Однажды сама королева Виктория выразила желание видеть игру писателя, которого она давно знала и любила по его произведениям, и просила его устроить хотя бы одну репетицию во дворце. На это Диккенс ответил в почтительном письме, что считает несовместимым с достоинством писателя ходить забавлять даже коронованных особ, и просил королеву пожаловать на один из спектаклей, которые будут происходить в его собственном доме. Королева тотчас же дала свое согласие и действительно присутствовала на одном из ближайших спектаклей вместе с наследным принцем. Кроме сцены, Диккенсу приходилось часто появляться перед публикой и в качестве оратора на разных собраниях. Благотворительные общества приглашали его на всевозможные торжества, зная, что его присутствие привлечет множество народу. Он говорил просто, выразительно и остроумно, всегда затрагивая какие-нибудь важные вопросы. В своих речах он указывал на великое значение знания, на то, что большая часть зла на земле происходит от невежества людей. «Но помните, — говорил он, — что влияние знания очень ограничено, когда оно развивает только голову. Только развивая и сердце человеческое, оно становится силой, господствующей над жизнью и смертью, над душой и телом, силой, покоряющей мир». Глава 5. На склоне дней. Годы шли. Диккенс по-прежнему неутомимо работал, редактировал собственный журнал, устраивал лекции и спектакли и писал. Приблизительно каждые 2 года появлялся его новый большой роман. Каждому Рождеству придумывал он новую сказку, написал историю Англии для детей и много мелких рассказов. Теперь он был не только достаточным, но прямо-таки богатым человеком и смог осуществить свою заветную мечту. Еще давно, когда ему было 6 лет и они жили в Чатаме, у него была любимая прогулка мимо одного загородного дома. Большой кирпичный дом с башенкой, окруженный тенистым садом, казался ему необыкновенно прекрасным, уютным, совсем не похожим на другие дома. И вот раз, когда они с отцом гуляя, по обыкновению остановились перед этим домом, и он с благоговением смотрел на него, отец сказал ему: «Учись прилежно, трудись, тогда, может быть, тебе и удастся жить в этом доме». Это показалось мальчику совсем невероятным, но он никогда не забывал слов отца. Став взрослым, он любил приезжать в Чатам, с которым было связано столько хороших воспоминаний первого детства, и всегда шел взглянуть на дом с башенкой. И когда у него действительно явилась возможность купить собственный дом, он тотчас же решил, что приобретет Гэтсгильскую усадьбу. Это ему и удалось. Он с увлечением принялся за разные перестройки и вскоре переселился с семьей в свое поместье. Спокойная, уютная жизнь наладилась в Гёцгиле. Все делалось так, как любил хозяин. Дети наполняли дом молодым весельем. Диккенс был чрезвычайно дружен со своими детьми, принимал участие во всех их делах, бросал начатую работу, чтобы устроить для них какой-нибудь спектакль. Насколько он жил их интересами, доказывает следующий случай, о котором он сам вспоминает в письме к своему другу Форстеру. Раз он обещал устроить бал в день рождения старшего сына, и дочери вздумали к этому балу научить его танцевать польку. Вечером он долго повторял за ними разные па. Ночью он вдруг проснулся, и ему показалось, что он забыл урок. Он вскочил с постели и босиком в темной комнате принялся танцевать польку. Громадный успех, с каким он всегда выступал публично, навел Диккенса на мысль выступить в качестве чтеца собственных своих произведений, и последние 15 лет своей жизни он дал целый ряд чтений в Англии, Шотландии и Америке, которая простила великому писателю прошлые обиды и вновь устроила ему королевский прием. Эти чтения, кроме громадного заработка, доставили Диккенсу на склоне его дней много чистой радости. Они были сплошным рядом триумфов, но, кроме того, они дали Диккенсу то наслаждение, которое имеет певец, музыкант, актер и почти никогда не имеет писатель. Видеть самому непосредственное впечатление от своих произведений, видеть слезы и улыбки, которые они вызывают. Диккенс читал великолепно, и многотысячная толпа, которая всегда собиралась на его чтение, слушала его, затаив дыхание. Он уже и до того был знаменит и любим, но когда он сам стал появляться во всяких, даже маленьких городках, и мастерски воскрешать перед слушателями давно знакомых и любимых ими героев своих романов, его популярность достигла небывалых размеров. Его встречали и провожали неумолкаемые крики восторга и рукоплескания. На улицах вокруг него теснилась толпа. Его комнаты были заставлены цветами, а его лакей нажил целое состояние тем, что ежедневно продавал цветок, который накануне вечером был у него в петлице. Его потрясала и трогала эта всеобщая любовь, и в одном из писем домой он говорил: «Я почти достиг того, о чем мечтал, как о величайшей для себя славе. Вчера одна совершенно незнакомая дама остановила меня на улице и сказала мне: „Мистер Диккенс, позвольте мне дотронуться до руки, которая наполнила дом мой друзьями“». Но этот успех и эти волнения недаром давались стареющему писателю. Здоровье его быстро разрушалось, и все чаще приходилось прерывать чтение долгими отдыхами в Гёцгиле. Дети и друзья умоляли его прекратить работу, но он не хотел об этом слышать. «Лучше всего умереть, работая», — говорил он. Работа помогла ему переносить и горе, которое он не раз видел в конце своей жизни. Смерть одного за другим его лучших друзей, и особенно смерть сына. Но настал день, когда и он понял, что не выдержит доли. Тогда он назначил в Лондоне свое последнее чтение. Для этого чтения он выбрал отрывки из самых ранних своих произведений: «Процесс Пиквика» из записок Пиквикского клуба и «Первую рождественскую сказку». Может быть, никогда не читал он так хорошо, с таким увлечением, с такими тонкостями выражения. Тысячная толпа слушала его в глубоком безмолвии, и только иногда дружный, неудержимый взрыв хохота нарушал тишину. Окончив отрывок из «Пиквика», Диккенс закрыл книгу и обратился к слушателям с коротенькой прощальной речью. Он сказал, что в течение 15 лет ему пришлось читать перед публикой свои собственные произведения, и что чуткость и отзывчивость публики доставляла ему высокое наслаждение, которое вряд ли довелось узнать многим писателям. «Но теперь, — заключил он, — я должен вернуться исключительно к той работе, которая впервые сделала меня известным. И сегодня, в этой веселой светлой зале, я говорю вам со всей признательностью и любовью мое последнее прости». Он грустно наклонил голову и пошел с эстрады. В зале несколько мгновений царило мертвое молчание. Потом раздался такой оглушительный взрыв рукоплесканий, что он остановился и затем подошел к краю эстрады. Публика бросилась к нему неистово рукоплеща, а он стоял перед ней, бледный и растроганный этой благодарностью, которую тысячная толпа выражала ему, как великому художнику и человеку с нежной душой. Это оказалось действительно его прощанием навеки. Он уехал к себе в усадьбу и продолжал упорно работать над начатым новым романом, но силы уже изменяли ему, и через несколько месяцев, 8 июня 1870 года, он умер. Его горестно оплакивала вся Англия. Газеты заявили, что он должен быть похоронен в Вестминстерском аббатстве, где покоятся тела величайших людей Англии. Желание нации было исполнено. Прах Чарльза Диккенса лежит в Вестминстере, недалеко от праха Шекспира. Очень много лет прошло со дня смерти Чарльза Диккенса. Давно отошла в область преданий та старая Англия, которую он так прекрасно изобразил в своих романах. Литература во многом ушла вперед. Но Диккенс не умер. Его многочисленные романы, переведенные на множество языков, продолжают волновать читателей, и редко кто, особенно в юности, не увлекался Диккенсом. Почему же это так? Да потому, главным образом, что во всех своих произведениях Диккенс искренен, что в его романах за старомодными милыми фигурами его героев мы до сих пор чувствуем живое биение сердца самого Диккенса. Ведь недаром он пережил сам многое из того, что описал. Недаром жил жизнью выдуманных своих героев, плакал над их горестями и покатывался со смеху над их смешными приключениями. Это вдохнуло необыкновенную жизненность во все, что он писал, и сделало то, что и мы живем вместе с этими далекими и чужими для нас людьми. Диккенс любил людей горячей, сострадательной и деятельной любовью. Это тоже чувствуем мы, когда читаем его книги. И он употребил свой талант и свою любовь на то, чтобы послужить людям. Он изображал людские пороки и все темное в человеческой жизни — скупость, невежество, притеснение. Изображал недостатки общественной жизни, ужасное положение тюрем, школ, судов в Англии. Он сделался защитником всех угнетенных, бедных, рабочих, ремесленников и особенно детей. Недаром прошли для него мрачные годы его детства. Он сделался пламенным защитником угнетенного ребенка, будь он богат или беден. В каждом его романе изображены дети, жизнь которых сурова и печальна, а души нежны и тянутся к ласке, как цветы к солнцу. Это определенная цель, которую Диккенс ставил себе, задумывая свои романы, и это страстное отношение его к добру и злу часто делали то, что он описывал жизнь и людей не совсем такими, какие они бывают в действительности, и какими видят их писатели-гении. Он сгущал краски, рисовал людей или злодеями, или ангелами, забывал, что живые люди гораздо сложнее, и в их душах чаще всего переплетается и доброе, и злое. У Диккенса было два великих орудия для изображения жизни — фантазия и юмор. Его романы всегда интересны. Он выдумывал такие сложные, запутанные положения людей, такие интересные истории с завещаниями, наследствами, таинственными исчезновениями и появлениями героев, что, читая его романы, часто не можешь дождаться конца, не можешь себе представить, как же распутается вся эта история. И, кроме того, романы его блещут юмором. Вы беспрестанно улыбаетесь, читая их, а часто просто не можете удержаться от громкого смеха. Это великий и редкий дар, суметь заставить людей смеяться, сквозь смех заставить их увидеть зло и недостатки жизни. Диккенс написал очень много книг. Самые знаменитые из них — «Дэвид Копперфилд», «Домби и сын», «Оливер Твист», «Крошка Дорит», «Лавка древностей», «Николай Никлеби». В них проходят жизни целых поколений людей, громадных семей, стариков и детей, богатых и бедных, трудящихся и праздных, и в коротких словах не пересказать его романов. Прочтите их, и перед вами воскреснет старая Англия и молодая, нежная душа писателя, любившего людей. Прозвучали заключительные главы из очерка Натальи Альмединген «Жизнь Чарльза Диккенса». На этом наш сегодняшний выпуск заканчивается. Его подготовила и провела Наталья Бульчук. Всего вам доброго, до свидания.
Дорогие наши слушатели, мы сердечно благодарим вас за поддержку нашего с вами радио «Радонеж» и просим соборно помолиться о здравии жертвователей. Рабов Божьих Евгения, Сергия, Людмилы, Андрея, Любови, Зои, Натальи, Ирины, Александра, Александра, Светланы, Александра, Людмилы, Алексея, Анны, Евгения, Ирины, Ольги, Сергия, Евгения, Натальи, Любови, Надежды, Анны, Лидии, Сергия, Сергия, Натальи, Ольги, Ольги, Романа, Дианы, Татьяны, Натальи, Александра, Екатерины, Валерия, Игоря, Алексея, Геннадия.